Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакирова Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
Послушайте, вы не в самом лучшем положении. Карты сейчас не в ваших руках. Но мы же не в карты играем. Я очень серьезно. Я президент страны, которая находится в состоянии войны. Вы сейчас делаете ставку на Третью мировую войну, и это показывает отсутствие уважения к этой стране. Я очень вас уважаю.
Надежды на скорейший мир в Украине не оправдались. Владимир Зеленский покинул Белый дом досрочно, не подписав соглашение по редкоземельным металлам. Этому предшествовала перепалка с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Проблема вот в чем. Вам сложно будет крепким оставаться парнем без Соединенных Штатов. Народ ваш очень храбрый, но вам нужно или договариваться, или мы выходим из этой договоренности и будете бороться дальше. Но карты у вас не самые лучшие. Если подпишем соглашение, конечно же, позиция ваша будет сильнее. Но, буду честным, не самую лучшую позицию вы заняли. Да, телевидение у нас получается здесь интересным.
Трамп заявил, что Зеленский может вернуться, когда будет готов к миру. Событие, которое, возможно, изменит ход истории. Привет, это программа «Грани времени». Сегодня мы рассмотрим, чего же хотят стороны конфликта. С помощью наших экспертов постараемся ответить на вопрос, каковы интересы Трампа, Путина, Зеленского и какой будет Европа без военной помощи США. Договор по редкоземельным металлам не подписан. Путин, узнав, что Трамп положил глаз на украинские недра, предлагает американцам как альтернативу российские природные ресурсы. Украинский адвокат Илья Новиков сомневается, что в Украине наступит долгожданный мир, даже если подпишут какие-то документы. Путин не оставит в покое. Сразу после принесения присяги Трамп объявил о начале «золотого века Америки». Если ключевое слово «золото», то это деньги, прибыль, доход – все в казну. Отсюда и торговые войны, отказ от избыточного участия США в международных организациях, сокращение бюджетников, расширение экспорта американского СПГ и нефти, бурить, детка, бурить, доллар как основная мировая валюта и далее по списку. Ну и отдельным кейсом – прекращение войны в Украине и возврат затраченных денег за счет редкоземельных металлов.
Сделка, которую мы заключаем, она принесет нам большое богатство, деньги, которые необходимы нам, и мы надеемся, сможем это все урегулировать.
Что же такое эти редкоземельные металлы? Почему о них все заговорили сейчас? И какую роль они могут сыграть для экономики США? Сюжет Никиты Куликов.
Редкоземельные металлы – это одни из запомнившихся слов в феврале. Ученые относят к ним 17 химических элементов. Эти металлы широко используются в современных технологиях, например, в постоянных магнитах, полупроводниках и аккумуляторах. Большая часть добычи редкоземов приходится на Китай, поэтому для Трампа важно получать их где-то еще. О том, сколько именно запасов редкоземельных металлов есть у Украины, почти ничего не известно. Зато у Украины есть запасы других критически важных элементов, например, графита. А еще на Украину приходится 7% мирового производства титана и крупнейшие в Европе залежи лития. Сделка с Трампом, судя по всему, касается и их тоже. На территориях, оккупированных Россией, находится порядка 40% полезных ископаемых Украины.
Американцам нужны редкоземельные металлы. У нас их много. Мы имеем свои планы по разработке стратегических ресурсов. Но здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества.
Российские запасы редкоземельных металлов оцениваются в 10 миллионов тонн. Их контролирует госкорпорация «Росатом», которую курирует друг Владимира Путина Михаил Ковальчук. Путин к этим ресурсам присматривается давно. Во время ленинградского голода в 1991 году он хотел обменять редкоземельные металлы на еду из Германии. Судьба этой сделки до сих пор не ясна, вспоминает журналист Сергей Добрынин.
Некоторые исследователи считают, что цены, которые были в этом контракте на редкоземельные металлы, они были существенно занижены по некоторым категориям чуть ли не в 2000 раз. На самом деле, там таблица, которая была в контракте, была некоторая ошибка. Там в одном месте была неправильно указана цена, но цены действительно были несколько ниже рыночных. Ну и главное, неизвестно, поступило ли в... Мы не знаем до конца, поехали ли в Германию металлы, и мы не знаем, вернулось ли из Германии мясо. Это до сих пор некоторая загадка.
Один из вариантов сделки, которую Путин предложил Трампу, — доступ к полезным ископаемым на оккупированных территориях, пишет NBC News со ссылкой на источники. Согласия от США пока нет, но и отказа тоже.
Пока это все звучит в пустоту, в никуда. Главное, что Россия пытается продемонстрировать, что Украина с Америкой могут договариваться о чем угодно, а вот позиция Кремля, она непоколебима. Отдавайте нам все области, которые мы включили в Конституцию, даже те части, которые вы контролируете, пойдите нам еще там на ряд уступок, которые теоретически должны ослабить возможное сопротивление Украины в будущем.
Сделка о редкоземельных металлах – не просто экономический контракт, а вопрос контроля над будущими технологиями. США стремятся снизить зависимость от Китая. Украина надеется получить гарантии безопасности. А Россия ищет выход из изоляции.
Чего хочет Трамп? Он все время говорит о пользе для американцев и о том, какую выгоду они для себя могут извлечь. Как будто бы вся внешняя политика построена теперь на этом. С нами на связи ведущий эксперт Атлантического совета Ариэль Коэн. Ариэль, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы видели встречу Трампа и Зеленского. Можете сказать что-то об этом? Что это было?
Вы не первый, кто задает этот вопрос. Я варюсь в этом соку больше 30 лет, хорошо больше 30 лет, я такого в жизни не видел. Это было одно из вот этих вот всемирно-исторических событий, которые меняют ход истории. Это был отказ Соединенных Штатов от какого-то engagement, от какой-то связи с Украиной, но тут не только с Украиной, но и с Европой. Да, президент Зеленский, может быть, не самым лучшим образом под камерой разговаривал с вице-президентом Венсом и с президентом Трампом. Я согласен, я занимаюсь стратегическими коммуникациями тоже много лет, и если бы я готовил этого президента к такой встрече, я бы ему сказал, под камерой только хорошее о президенте Трампе и об Америке. Это тот стиль, который уже Трамп задал. Даже Илон Маск, человек с, как говорят, отклонениями эмоционального, так сказать, поведения, всегда очень подобострастно говорит о президенте Трампе, не говоря уже о всех других.
Ариэль, какая будет месть со стороны Белого дома теперь?
Я бы не сказал, что это месть. Я бы сказал, что это усиление и подтверждение той предвзятости, которая уже была против Украины. У Трампа и у вице-президента Джей Ди Венса явный был настрой с критикой Украины, с желанием навязать мирное урегулирование, отказываться поддерживать военными и экономическими вливаниями украинскую оборону против российской агрессии. И сейчас Зеленский это подтвердил. Теперь дальше вопрос. Понимает ли Трамп или есть ли люди, которые могут Трампу объяснить, что эмоции нужно отодвинуть здесь? Да, Зеленский, может быть, как-то неправильно себя вел. Когда, например, Джей Ди Венс ему что-то говорил, и он вот так вот сел явно с отторжением того, что говорил Венс, это была большая ошибка, на мой взгляд. Язык тела, и тут тоже Зеленский совершил ошибку. Но отношения между странами – это больше, чем отношения между лидерами. Соединенные Штаты могут теперь либо отказываться подписать договор, либо также, скорее всего, отказываться продолжать военные поставки и дипломатическую борьбу на стороне Украины. Дальше это оставляет Европу одну. В состоянии ли Европа сегодня защищать Украину? Я, честно говоря, зная хорошо европейских лидеров, европейский политический истеблишмент в разных странах, сомневаюсь, что Европа будет в состоянии это вытащить на себе, но если она это сможет, прежде всего Германия, Франция, Великобритания, Польша, если они вместе смогут потянуть на себе вот эту помощь Украины, может быть, еще не все потеряно, но, честно говоря, у меня есть сомнения.
А что происходит с Демократической партией? Почему молчат Барак Обама, Билл Клинтон и другие политики, которые считаются лидерами общественного мнения?
Нет, они считаются лидерами Демократической партии. Общественное мнение – это как бы очень широкий спектр, включая лидеров в Твиттере, в X-сети Илона Маска, включая самого Илона Маска, Трампа там, и так далее. Но вы правильно спрашиваете, где оппозиция? Оппозиция потихоньку начинает раскачиваться. Обама, очевидно, считает, что он проиграл бой в предвыборной кампании. Он, в общем-то, не очень хотел Камалу Харрис, как мы знаем. Он хотел, чтобы Байден ушел, и потом выбрали кандидата на съезде партии, где он, Барак Обама, бы уже там дергал за ниточки и выбрали бы человека, который Обама бы считал, что сможет выиграть выборы. Он не считал, очевидно, что Камала может выиграть. Про Клинтона вы спросили. Билл в больнице недавно был. То есть у него как бы возраст и не самое лучшее состояние. Вы помните, что у него был четверное коронарное шунтирование. Где Хиллари Клинтон? Хороший вопрос. Не знаю, где Хиллари Клинтон. Тоже ее не видно, не слышно. Ну и есть там как бы традиционные лидеры Конгресса, которые что-то где-то говорят, но это как-то не очень регистрируется сегодня. Вы правильно спрашиваете, где оппозиция? Я думаю, что оппозиция просто раскачается. Они еще не пришли в себя от этого тройного удара, который нанес им Трамп. Почему тройного? Потому что это было не только президентство, это был и Сенат, и Палата представителей. То есть то, что называется по-английски в политическом жаргоне трифекта, то есть тройка, да, президентство, Палата представителей и Сенат, который теперь полностью в руках республиканцев, и республиканцы могут продавливать практически любое законодательство. Это бывает достаточно редко. По всей как бы истории американской политической в midterms, в промежуточных выборах, скорее всего, большинство свое они, республиканцы, в Палате представителей потеряют, а Сенат, скорее всего, сохранится. Но это сегодня. Как говорил покойный Гарольд Вильсон, британский премьер, неделя – это очень длительный срок в политике, и до выборов 26-го года еще 2 года.
Что будет делать Трамп, если Путин не пойдет на мирные переговоры?
У меня ощущение, но это как бы моя интуиция, которая часто меня не подводит, что у Трампа с Путиным есть какие-то договорняки, что Путин пойдет на мирные переговоры, но вы видите, как додавят сейчас, скорее всего, Зеленского, додавят Украину и заставят ее идти на мирные переговоры, которые, в общем-то, во всех смыслах будут устраивать Россию.
Спасибо, Ариэль, за интересную беседу. Со мной на связи был эксперт Атлантического совета Ариэль Коэн. А чего хотят украинцы и Киев? Города страны бомбят каждый день. Союзники не могут договориться ни по поводу ведения войск, ни по поводу финансирования. Жители Украины устали от войны. Но и мира на условиях Путина никто не потерпит. Помимо гарантий безопасности, нужны репарации и суды над военными преступниками. Поговорим об этом с адвокатом Ильей Новиком. Он находится в Киеве. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как в Украине отнеслись к ссоре Владимира Зеленского и Дональда Трампа? Что вы об этом думаете?
Как отношусь я к происходящему, как относятся люди в Украине, это могут быть разные вещи, потому что многие смотрят это действительно как шоу, как какой-то, не знаю, турнир, может быть, футбольный или бокс, где ты болеешь за своего, и вот да, красиво, как Зеленский уделал Трампа. Но только это имеет измерение в человеческих жизнях, и Зеленский, если уж он поехал в Америку, он должен был оттуда что-то привезти, либо больше оружия, либо хотя бы столько же оружия. либо какие-то обещания, что-то большее, чем вот это вот обмен очень искренними, там, может быть, с одной стороны, неискренними, с другой, какими-то эмоциональными заявлениями, но не тем, что поможет людям выжить. И я, к сожалению, не могу на это смотреть как на вот какую-то, да, такую борьбу добра со злом, где можно просто восхититься красотой игры. Вот только ради этого точно не стоило туда ехать, и, может быть, наоборот, не стоило туда ехать, если было заранее известно, что придет к этому. И если была какая-то другая надежда, да, то значит что-то пошло не так.
Скажите, Илья, справедливый мир для Украины сегодня – это что?
Я ненавижу это выражение «справедливый мир». Оно, на самом деле, путинское. Оно закладывает, что есть какое-то другое понятие справедливости, чем то, что Путин уходит из Украины. Что есть какой-то баланс интересов, который нужно подбить. Это вот идея Трампа, что раз Путин потерял очень много солдат, воюя в Украине, значит, он должен за это что-то получить, иначе будет несправедливо. Вот слова «справедливый мир», они все вертятся вокруг так или иначе этой идеи. Нужно понимать очень простую вещь, что никакого мира на условиях Путина быть не может. На условиях Путина может быть капитуляция и продолжение войны. И не нужно думать, что если Путин пообещает, что вот его солдаты остановятся где-то на какой-то линии, он больше никого не будет убивать, что так это и будет. Мы, наоборот, знаем на 100%, что это не так, что он не остановится. Возможна ситуация, когда Украине руки свяжут, а Путину руки не свяжет никто, потому что каждый раз, когда Путин будет приходить очередные договоренности, очередные красные линии, будут говорить, ну это же Путин, ну все же знают, что так будет заранее, да, ну давайте потерпим еще. И вопрос не в справедливости и не в мире, а в том, что вот пока у нас есть Путин такой, как он есть, а пока баланс сил Украины и Путина позволяет Путину, пусть ползком, пусть медленно, но продвигаться дальше и дальше, у нас ситуация будет оставаться такой, как она есть.
Илья, тема военных преступлений вам очень близка. Насколько сложно сегодня в условиях войны задокументировать эти военные преступления?
Нет вообще никакой проблемы с тем, чтобы их документировать. Вот то, чем мы занимались, у нас была такая волонтерская бригада, которая занималась этим на самых ранних этапах войны, когда казалось, что это супер важно, что вот если мы сейчас что-то не задокументируем, то там пойдем идет какой-то важный шанс. Все последующие 3 года были сотни тысяч случаев того, что очень тщательно было задокументировано, это никуда не ведет, потому что в более лайтовом варианте там вы потратили очень много денег и времени на расследование какого-нибудь убийства в Буче, и оказалось, что к тому времени, как вы это закончили расследовать, что человек, который это убийство совершил, погиб еще в августе того же 22 года где-нибудь под Харьковом. И это один вариант. Да, другой вариант, что вы там действительно расследовали, нашли. Ну да, этот человек сражается на стороне России. Никаких перспектив, что что-то изменится, если его не убьют, да, он может еще неограниченное время оставаться в таком же самом режиме. Тем более его командир, тем более его генерал, который подчиняется Путину и зам Путин. Поэтому разговоры про вот эту ответственность, они как-то распались на разговоры во время войны и после войны. И какие-то... Там есть один баланс, да, одно измерение. Это вот эти ордера на арест Путина и его чиновников и генералов, которые выдает Международный суд. Но Международный уголовный суд, он, к сожалению, очень сильно ослабил сам себя, одновременно выставив ордер на арест Нетаньяху. Потому что все страны в мире более или менее разделяются на тех, кто не исполнит ордер в отношении Путина, и тех, кто не исполнит ордер в отношении Нетаньяху. И когда вы выставляете ордер на одного из них, вы условно имеете поддержку половины мира, а когда вы выставляете ордер на обоих, оказывается, что вы не можете полагаться ни на тех, ни на тех. Но есть вот этот задел на будущее, да, когда действительно собираются какие-то... тоже, да, ты правильно называете это документация, но это действительно работа на время. Это работа на Клио, а не работа на Фемиду.
Будут ли военные преступники преследоваться после заключения перемирия? Появится ли такая организация по типу Симона Визентали?
Наверняка появится, и даже не факт, что там одна, и что это будет какая-то централизованная организация. Просто мир стал гораздо более прозрачный, и если мы знаем, что человек, который, допустим, участвовал в убийствах и в казни гражданских в Буче, что вот он после войны живет где-нибудь у себя в Омске, то раньше, допустим, после Второй мировой войны, но вот человек пропал и пропал, да, ищи его по всему миру, то ли в Аргентине, то ли в Бразилии, то ли по чужим именам Германии. Но поскольку сейчас эти вещи прозрачнее и гораздо больше точек приложения усилий, понятно, что люди будут этим заниматься. Не обязательно под государственным каким-то флагом, да, это может быть совершенно частная инициатива или получастная, потому что тот же самый Визенталь, он получал поддержку не только из частных рук. Но такое точно будет.
Скажите, а есть ли шансы, что российские военные и политические лидеры понесут наказание с учетом того, что режим в России устоит?
На какое-то время устоит, но также не будет вечно. Путин старенький. То есть на век Путина вполне может хватить. Те люди, которые считают, что единственное справедливое завершение войны – это Путин в клетке, но они имеют большие шансы быть разочарованы. Но основная часть тех, кто совершает именно военные преступления, то есть не сидит где-то в кабинете и передает сверху вниз от Путина куда-то дальше на нижний этаж указания, а те, кто реально своими руками убивает, насилует. Это довольно молодые люди. У них, тех, кто из них не погибнет во время этой войны и в каком-то хаосе, который, скорее всего, будет после нее, они имеют все шансы дождаться своей справедливости.
Илья, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим собеседником был адвокат Илья Новиков. Сохранится ли НАТО в нынешнем виде к июню? Таким вопросом задался вероятный канцлер Германии и лидер немецкого христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Недавно его партия одержала победу на парламентских выборах. Этому предшествовали высказывания чиновников администрации Трампа о том, что американские войска могут покинуть Старый Свет. После этого политики вновь стали говорить об армии Европы. Тему анализировал Илья Козин.
Лидеру христианско-демократического союза Фридриху Мерц прочит должность канцлера Германии. После выборов Мерц не скупился на жесткие высказывания в адрес НАТО.
Я с большим интересом наблюдаю, как мы приближаемся к саммиту НАТО в конце июня. Будем ли мы тогда вообще говорить о НАТО в ее нынешнем виде, или же нам придется гораздо быстрее создать самостоятельную европейскую оборонную способность?
В той же телепрограмме Мерц сказал, что после заявлений Трампа стало очевидно, судьба европейцев для США в значительной мере безразлична. Он не уточнил, о каких конкретно высказываниях идет речь. Возможно, у Мерца появились сомнения после сообщения итальянского информагентства ANSA о том, что Трамп планирует вывести из Европы 20 тысяч американских солдат. Публично президент США отрицает масштабный вывод, а как сообщает NBC, о возможном существенном сокращении американских войск в Европе упомянул министр обороны США Питер Хексет во время закрытой встречи с украинскими чиновниками в Вашингтоне. На этом фоне за несколько дней до выборов Мерц пообещал поговорить с Францией и Великобританией о том, чтобы расширить ядерную защиту этих стран на Германию. До Мерца к созданию армии Европы призвал президент Украины Владимир Зеленский.
Многие лидеры говорили о том, что Европе нужна собственная военная сила, своя армия, армия Европы. И я действительно верю, что пришло время. Вооруженные силы Европы должны быть созданы.
Создание объединенной армии Европы обсуждается со времен основания Евросоюза. Но за 30 лет страны ЕС к единому мнению так и не пришли. Правда, шаги в сторону более тесной военной интеграции были. В 2017 году была запущена программа PESCO. Она подразумевала создание военного Шенгена – пространства свободного перемещения военных грузов по Европе. Но, как в интервью информагентству Reuters в 2023 году заявил глава объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике генерал-лейтенант Александр Зольфранк, ничего не вышло.
Защита Европы – долг Европы. Я считаю, что именно сейчас настало время создать настоящий Европейский оборонный союз.
Еще более тесную военную интеграцию ЕС как приоритетную задачу летом прошлого года обозначила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Но похоже, что это будет непросто. Чтобы Европе справиться с военными вызовами без США, пришлось бы мобилизовать 300 тысяч солдат. А ежегодные расходы на оборону составили бы 250 миллиардов евро в год. Так, на наращивание европейского оборонного потенциала оценили эксперты исследовательского института Брейгеля и Кильского института мировой экономики. На практике понадобилось бы 1400 новых основных боевых танков и 2000 боевых машин пехоты, что превысило бы текущие запасы всех сухопутных войск Германии, Франции, Италии и Великобритании. Кроме того, Европе пришлось бы ежегодно производить около 2000 беспилотников большой дальности, написано в совместном докладе. Но готова ли Европа тратиться? На этом графике показано, сколько в выражении процента от валового внутреннего продукта на оборону тратят страны-члены НАТО. Сразу бросается в глаза тот факт, что страны Балтии и Польша тратят больше. Страны, которые тратят меньше, например, Германия и Франция, выступают за более тесную военную интеграцию на уровне ЕС. Страны Балтии и Польша настроены скептически. Как передает информагентство Рейтер, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что единой европейской армии не будет. По мнению бывшего министра обороны Латвии и многолетнего евродепутата Артиса Пабрикса, вместо того, чтобы говорить о создании какой-то новой, параллельной НАТО-структуре, надо использовать текущие возможности.
Зачем делать еще одну структуру? Я бы сказал, что первая задача – это просто у европейских политиков, европейских государств, тех, которые еще не платят ни 2%, ни 3%, как мы, или больше, просто серьезно подходить к своей безопасности, давать свою часть, которая нужна в НАТО.
Похожее мнение выразил бывший польский дипломат и бывший директор информационного бюро НАТО в Москве Роберт Пшель.
будем делать, как европейцы, все, что возможно. Там можно о других вещах тоже говорить, промышленность, оборона и так далее. Будем развивать разные возможности европейские в области обороны. Это не будет называться европейская армия, но это будет означать реальные инструменты, которые будут доступны для стран европейских.
В этом смысле военное лидерство Германии стало бы сюрпризом, считает исследователь Стокгольмского центра по изучению Европы Андреас Умланд.
Но сейчас все меняется. Мы имеем как на востоке Европы, так и в Америке новые ситуации. И, может быть, действительно, и тут будет новая лидирующая роль Германии, которая будет в противоречии как бы тому, что раньше бы считалось типично немецкой поствоенной традиции. Как это потом будет воплощаться, это для меня, тем не менее, еще отдельный вопрос, потому что это будет встречать и сопротивление внутри Германии от части немецкого общества.
Чтобы обеспечить независимость Европы от США в военном плане, Фридриху Мерцу придется решить проблему финансирования обороны Германии, пишет центр исследований Chatham House. Для начала Мерцу необходимо найти источник для повышения финансирования обороны, а еще добиться отмены или реформирования ограничений дефицита бюджета. А это уже изменения в Конституции. Единственный вариант – заручиться голосами оппозиционных левых, но они исторически против повышения трат на оборону.
На этой неделе Трамп в Вашингтоне встретился не только с президентом Франции Эммануэлем Макроном, но и с британским премьером Стармером. Скандалов не было. Трамп продемонстрировал дружеское и даже теплое отношение к своим европейским партнерам. НАТО пока не разваливается. Войска останутся в альянсе, но военные бюджеты союзников должны подрасти. Главный вопрос – это гарантии безопасности для Украины, а теперь уже и для союзников, которые готовы отправить туда своих военных. Закроет ли США небо для партнеров? Трамп намерен резко поднять тарифы для европейцев чуть ли не до 25%. О том, какие последствия ждут Великобританию и Евросоюз, мы это обсудим с финансистом, главой инвестиционной компании «Мовчанс Групп» Андреем Мовчаном. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сделка между Вашингтоном и Киевом по редкоземельным металлам сорвана. Ваша первая реакция?
Никакой. А что вы ожидали от сделки по редкоземельным металлам, цена которых приближается к нулю? Давайте не будем обращать внимание на слова. Слов будет много, и тем больше, чем в более популистскую игру будет играть администрация Соединенных Штатов Америки. Они умеют и любят в это играть сейчас. Вся эта сделка придумана, вообще говоря, для избирателя, для того, чтобы так или иначе оправдать помощь Украине, если она потребуется. Ну, поскольку с Украиной пока договориться невозможно о том, каким образом она будет принуждена к миру, да, то и сделка сейчас пока не состоялась. С экономической точки зрения это не имеет никакого значения, с политической имеет огромное значение. Это значит, что будет сейчас еще один виток переговоров, еще один раунд. Мне кажется, надо понимать, что у Трампа, в отличие, скажем, от демократов, да, нет декларируемой задачи вселенской справедливости. У Трампа есть, он это четко объясняет и декларирует, задача сделать лучше Америки, так как он считает нужным сделать лучше Америки. Пока его большинство американцев будет поддерживать в таком понимании того, что лучше Америки, он будет действовать достаточно открыто и спокойно. Его понимание для Америки лучше, чтобы был везде мир. Его понимание лучше не ссориться с сильными игроками на международной арене, а с ними сотрудничать, вне зависимости от их поведения. Его понимание малые страны не так важны, а крупные страны значительно более важны. Его понимание, зачем помощь была оказана Украине, вообще непонятно, собственно. А что американцы выигрывали-то от этой помощи? Сейчас он пытается, чтобы не потерять лицо на международной арене, в том числе у европейцев, помощь эту продолжать оказывать под благовидным предлогом. Благовидным предлогом могла бы была быть вот эта мифическая сделка по редкоземельным металлам, ценность которой крайне сомнительна. Но договориться пока не получается. Зеленский не пытается подыгрывать Трампу в этой ситуации. В том числе, я думаю, он боится, что, подыграв Трампу, он потеряет контроль над ситуацией совсем, и дальше следующим ходом Трамп будет просто заставлять Украину принять российские условия, потому что так выгоднее, удобнее, быстрее, просто мир и все. Да? И значит, будет следующая партия, будет следующий акт в этой комедии или драме, как хотите, будет какой-то еще процесс переговорный с Украиной, какие-то еще условия, что-то еще будет объявлено. В конечном итоге Трамп все равно будет давить на свою цель. Некое соглашение, которое он назовет успехом демократии, которое Путин сможет назвать успехом России, и некая поддержка после военной Украине в обмен на некие иллюзорные соглашения, с помощью которых эту поддержку можно оправдать.
Андрей, вы живете в Европе. Вот как может измениться Европа? Ведь ЕС — это 26 государств плюс Британия, и они разные. Может ли это привести к развалу Евросоюза?
Я, хотя я являюсь гражданином Европы, я в Европе не живу, я живу в Британии. Британцы с 2016 года объявили, что они не европейцы, что они отдельно. И в этом смысле у нас политика немножко другая в Британии, и в чем-то лучше, в чем-то хуже, естественно, как это обычно бывает. Поэтому смотреть надо, наверное, отдельно. ЕС действительно очень рыхлая организация, 26 государств, очень сильно, к сожалению, контролируемая бюрократическими образованиями, которые тянут всю систему назад, которые съедают очень много средств, которые крайне неэффективны, которые останавливают развитие. Уже видно, что в отдельных государствах по-разному, да, где лучше, где хуже, начинается борьба с этой системой. Вот Британия вышла, например, из Евросоюза в связи с этим. В каких-то странах это идет через формирование более правых, более тоталитарных режимов там, или авторитарных, как в Венгрии, например. В каких-то странах идет серьезная борьба между радикальными движениями, как в Германии, между радикально левыми и радикально правыми. Но я думаю, что постепенно везде в Европе будет приходить понимание того, что они в тупике, и надо что-то менять. Пока до этого достаточно далеко, пока бюрократия еще очень сильна, пока предсказывать, как это будет происходить, очень сложно, но уже понятно, что ситуация будет меняться, и, к сожалению, я боюсь, подобное вырождение центра в бюрократическую неэффективную машину будет приводить к радикализации. Где-то левый, где-то правый, никакая радикализация не хороша, естественно. Но, тем не менее, это естественное следствие вырождения центристских сил. В Британии сейчас ситуация другая. В Британии у власти лейбористская партия, которая за полгода своего правления успела испортить отношения, кажется, вообще со всеми слоями общества. В попытке сделать лучше она сделала хуже всем. Я сомневаюсь, что они смогут удержать власть на следующих выборах. Кто на следующих выборах придет к власти? Будет ли это какая-то альянс реформы Тори? Будут ли это просто консерваторы? Вряд ли, кстати, потому что консерваторы плохо оправляются от полученного нокдауна. Будет ли это вдруг, чему я, честно говоря, пока не верю, маловероятно, но партия реформ, которая сумеет взять мандат на управление, я не знаю, но изменения точно произойдут. И они будут похожи в чем-то на те изменения, которые происходят в Америке сейчас. Может быть, без такого яркого популизма, без такого цинизма, который там есть. Все-таки Европе свойственен меньше цинизм, чем Америке обычно. Но изменения вправо, конечно, будут происходить.
Скажите, а какие риски есть у торговых войн, затеянных Трампом?
Послушайте, Трамп – актер, да? Трамп – шоумен. И его торговые войны – это тоже некоторое шоу. Да? Ведь там можно много говорить о том, как можно выставить огромные пошлины против европейцев. Да? Но давайте вспомним, что пошлины Евросоюза, например, на американские товары больше в среднем, чем пошлины американские на европейские товары. А по некоторым позициям они больше, скажем, в 4 раза сейчас. То есть здесь понятно желание американских экономистов и американских бизнесменов уравнять эту ситуацию. Очень резко звучит предложение 25% пошлин, но я думаю, что в конечном итоге все договорятся и просто будут пошлины уравнены. Ничего хорошего для Евросоюза от этого, естественно, не будет, но в этом будет некоторая справедливость. И тут никуда от нее не денешься, и тем более Евросоюзу, европейцам придется искать пути интенсификации своего производства и своего бизнеса, снижение налогового бремени, которое в Европе, в общем, запредельно уже и останавливает развитие экономики. И впервые за, может быть, 40 или там, 70 даже, я бы сказал, лет, мне сейчас сложно точно назвать эту цифру, но уж точно с там, 70-х годов впервые Европа должна почувствовать, что с Америкой надо конкурировать, что Америка не родитель, Америка не патрон, Америка не защитник, Америка просто отдельное государство, которое имеет свою политику, свои интересы, и отстаивать интересы европейцев бесплатно не будет.
Есть ли у США экономические рычаги давления на Россию, миром в Украине не пахнет?
Я думаю, что нет. Что бы Трамп ни говорил по поводу нефти и других загадочных средств давления, Россия продемонстрировала за то время, которое прошло с начала войны, я бы сказал, даже с начала 2014 года, что ресурсная автаркия вполне может существовать, Россия достаточно богатая ресурсная страна, чтобы пока нефть дорогая, продавать ее и обеспечивать свои нужды. И невзирая на Америку это делать, и невзирая на Европу. Америка не может сократить цену на нефть кардинально. Даже если договориться с другими странами, во что я не верю, в Саудовской Аравии нет никакого смысла сокращать свою добычу сейчас. Там все в порядке с маржой. И они, наоборот, боятся, что через там, 30-40 лет спрос на нефть будет далеко не таким высоким. И надо успеть распродать свою нефть, пока она продается, пока она в цене. Сланцевая нефть достаточно дорога в любом случае. И американцам просто не удастся залить мир своей дешевой нефтью, потому что у них нет дешевой нефти. Неоткуда взять. При этом увеличение добычи в Америке тоже это не такой уж бесспорный аргумент в пользу экономики. Да? Здесь сланцевые компании могут рассказать о том, что такое увеличение добычи, особенно на неустойчивом мировом спросе, и как это может аукнуться. Я думаю, что делать этого особенно никто не будет, да и инфраструктуры нет для того, чтобы резко увеличить экспорт. А больше никаких ресурсов здесь нет. Россия отлично обходится без американских товаров, обходилась до войны. С Америкой торговля была ничтожной и обходится после войны, естественно. И даже без европейских товаров в какой-то части России обходится, а в какой-то отлично их покупают. И европейцы при всей их высокоморальной позиции на словах на деле отлично торгуют с Россией через третьи страны, и большой поток товаров продолжает идти в Россию. Так что я думаю, что нет, здесь особых рычагов нет.
Как вы считаете, Трамп готов к такому повороту, если выяснится, что Путину мир не нужен?
Я думаю, что да, Америка далеко, а какая им, собственно, разница? Ну, скажет Трамп, в конце концов, не получилось. Очень плохой Зеленский, очень плохой Путин, пускай себя там воюют, это не наше американское дело. Избиратели его поддержат.
Андрей, спасибо за ваши комментарии. Моим собеседником был глава инвестиционной компании «Мовчанс Групп» Андрей Мовчан. Трамп не дает ни дня отдыха политологам, журналистам, политикам и бизнесменам. Им приходится ломать головы, что подразумевал президент США по той или иной фразе, где он блефует, где играет словами, а где говорит правду. Вот из свежего набора в отношении президента Украины.
Господин президент, вы все еще считаете Зеленского диктатором?
Я так говорил? Не могу поверить, что сказал такое. Следующий вопрос.
Если у свободной прессы руки развязаны, они могут по-разному трактовать высказывания Трампа, то у кремлевской пропаганды методички переписываются чуть ли не каждый день. Америку и Трампа после потепления отношений ругать нельзя. Или можно, но аккуратно. А кого тогда ругать? Ну, конечно же, европейцев. Больше всего достается Макрону, который первым из европейских лидеров приехал к Трампу договариваться о будущем НАТО и Евросоюза. Стилистика экспертов, как любит Путин, с гендерными отклонениями.
Но сама встреча выглядела довольно неловкой. В чем-то походила на свидание. Сначала Макрон положил руку на колено Трампу. А когда тот через несколько секунд поступил точно так же, Эммануэль попытался оторвать ладонь Трампа от своей ноги.
Ему руки надо держать в карманах, но это какой-то кошмар. То есть он просто липнет, хватает за коленки, обнимается. То есть видно, что совсем не мужик. Беда какая-то. То есть гальский петушок, совсем уже петушок.
Итак, американский президент очень тепло. Некоторые наблюдатели считают, что слишком тепло. Поприветствовал своего французского коллегу. Как-то вот что это такое? Ну ладно, это их дело, их право.
Ну а что касается будущего сотрудничества Москвы и Вашингтона по набившим оскомину редкоземельным металлам, то тут Россия, конечно же, выигрыш исключительно благодаря мудрому и дальновидному Путину.
Россия для Трампа – это нормальный торговый экономический партнер.
У вас будет шанс работать в нашей стране, о режимах речь будет идти потом.
Работать в нашей стране – это преференция.
Конечно, разумеется.
Эта сделка, она даже не сколько про геоэкономику, хотя в том числе американцы станут зависимыми от нас еще больше, но и про то, что люди и нормальная жизнь, нормальная инфраструктура вернется намного быстрее.
Да, очень дорого, действительно большие инвестиции нужны. Пожалуйста, инвестируйте.
Пока миром в Украине не пахнет. В Стамбуле прошла вторая встреча российских и американских дипломатов. Будут определены дальнейшие шаги для восстановления диппредставительств. А еще МИД России заявил, что Москва просила восстановить прямое авиасообщение между двумя странами. О войне ничего. Если мы слышим чуть ли не каждый день, как Трамп хочет остановить войну, то Путин на эту тему не заикается. В его картине мира кому-то не нравятся первые контакты Москвы и Вашингтона, но не более того.
Понимаем, что не всех устраивает возобновление российско-американских контактов. Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог. Мы это с вами видим. Нам нужно это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток. А главное, как и прежде, нам важно твердо защищать свои национальные интересы, суверенитет, жизнь и свободу наших граждан от любых угроз.
Чего хочет Путин? Готов ли он остановить войну? С нами на связи политолог Кирилл Рогов. Кирилл, переговоры в Эр-Рияде не дали серьезных результатов, кроме желания вернуть дипломатов на свои рабочие места. Второй раунд в Стамбуле опять неудача. Никаких результатов. Дипломаты даже не вышли. Это провал?
Смотря для кого. Для Путина это не провал. А, опять-таки, и те, и другие переговоры дали большие результаты. Смотря для кого и какие. Для Путина это были большие результаты, потому что с него были сняты все как бы обвинения в том, что он злодеем выступал и нерукопожатным и так далее. А тут американцы обхаживают его, обещают сотрудничество, отмену санкций, возвращение посольств. То есть как бы в его... агрессия прощена, вот, поэтому он не делает никаких уступок. Так что для Путина переговоры имеют большой смысл, большой успех. Что касается как бы их, так сказать, задней стороны того, чего мы не видим, то я не могу оценить. Там, очевидно, идет некоторый процесс, в котором Трамп, задача Трампа и его команды состоит не в том, чтобы прекратить войну в Украине вовсе, а в том, чтобы это стало частью некоторой более такой обширной сделки, которая свяжет Россию с США какими-то новыми обязательствами, новыми связями. И эта новая как бы связка, она ослабит привязанность России к Китаю. Мне кажется, Трамп ставит перед собой такие более широкие цели, и в этом смысле есть какой-то трек переговоров, который мы не можем реконструировать, что там они обсуждают, какие взаимные уступки, какие шаги навстречу. Я предполагаю, что есть такой трек, который мне трудно очень реконструировать.
Считаете ли вы красивым блефом несостоявшуюся сделку по редкоземельным металлам между Трампом и Зеленским?
Но сейчас это может быть, этот документ может быть как пустышкой, так и средством давления на Украину, потому что там стоит все равно цифра про 500 миллиардов. Но дело в том, что как бы вот эти вот все металлы, минералы точнее, которые редкие минералы, которые все-таки есть в Украине, это, конечно, суммы совершенно другие, потому что весь рынок вот этих минералов, которые вполне нормальный, очень хорошо будет, если Соединенные Штаты инвестируют и помогут Украине расширить свою долю рынка этих минералов. Но в сущности, вот всех, по всем этим минералам мировой рынок годовой – это 50 миллиардов. Там какая-то доля будет у Украины. Но это, конечно, деньги совершенно ни про какие 500 миллиардов говорить не о чем. То есть этот документ все равно выглядит как такой, знаете, как бы это какой-то верхний профессионализма. Но это гораздо лучше, чем было раньше. И в принципе, этот фонд, про который идет речь, если там при определенных условиях, при наличии доброй воли, этот фонд может оказаться некоторым прообразом такого инструмента для плана Маршалла для Украины. Потому что о чем здесь идет речь? И речь идет о том, что, во-первых, это инвестиционный механизм. Инвестируется в добычу полезных ископаемых в Украине, эти ископаемые идут на экспорт, часть денег идет в фонд. Этот фонд используется для реконструкции и восстановления Украины. Кроме того, в этот фонд могут быть вложены дополнительные деньги. Например, Зеленский предлагает вложить туда часть денег, часть замороженных российских активов. И это, значит, вторая схема. Это схема фонда, который может быть гарантийным фондом для инвесторов, участвующих в восстановлении Украины. Это как было с фондом Маршалла. Фонд Маршалла – это были деньги, которые были гарантией для инвесторов, которые будут участвовать в восстановлении Европы. И инвесторы шли, потому что знали, что в случае форс-мажора у них есть страховка, что это поддержано. Точно так же может быть, об этом давно уже говорят, организовано восстановление Украины, и для этого нужен будет примерно такой фонд. Таким образом, на сегодня это соглашение может быть как некоторое, ну, средством давления на Украину, потому что она не сможет наполнять его так, как там предполагается. Может быть полной пустышкой, которую никто не будет исполнять. И может, особенно если к нему подключатся европейцы, превратиться дальше во вполне важный и значимый механизм восстановления Украины.
У кого сегодня позиции сильнее в переговорах между Москвой и Вашингтоном?
Конечно, позиции сильнее у Путина. Понимаете, что произошло с этими переговорами? Вообще, тот стиль переговоров, та модель переговоров, которую Трамп считает себя страшной докой, страшным, ну, как бы, профессионалом, она предполагает две стадии. Сначала, как бы, это переговоры, жесткие переговоры. Сначала ты выставляешь очень значимую угрозу, а потом предлагаешь конфетку на фоне этой угрозы. В данном случае Трамп не придумал угрозу для Путина и не сумел такую значимую угрозу сформулировать и создать, и сразу побежал с конфеткой. И получает то, что он должен получать человек, который непрофессионально ведет переговоры, в которых он считает себя профессионалом.
Эти погромы были регулярны, я уже привык, что здесь это самое, никого нет вдоль места, где убили Немцова. Васильев, начальник отделения Китайгородское отделение полиции. И вот они пришли, забрали дежурных, и в это время в 4 часа ночи пришли, все вообще забрали.
Это разгром мемориала на месте убийства Бориса Немцова. Ситуация обыденная, можно сказать, рутинная. Волонтеры приносят цветы и фотографии политика, зажигают свечи. Через какое-то время под прикрытием полиции появляется провокатор из национального освободительного движения. Мемориал разрушен, активисты задержаны и отправлены в участок. 27 февраля исполнилось 10 лет, как застрелили у стен Кремля Бориса Немцова. Традиционно в день убийства цветы на Большом Москворецком мосту возлагают послы европейских стран. Как только они покидают мемориал, городские власти его зачищают.
Вы можете обратиться в пресс-службу ГУМВД и пишите на Петровку, потому что я вам такие вопросы ответ не дам.
Так Путин уже 10 лет пытается стереть память о Борисе Немцове. В первые годы в Москве и других городах страны еще можно было проводить марши и демонстрации памяти политика. С началом полномасштабного вторжения в Украину массовые акции несогласных запрещены. Теперь имя Бориса Немцова чаще звучит за пределами России. Его присваивают площадям, улицам, скверам в Европе и США. Акция в память о Немцове прошла и сегодня в Берлине. Ее организовал бывший полицейский. Заключенный и соратник Немцова Илья Яшин. Полномасштабное вторжение России в Украину застало актрису и общественного деятеля Татьяну Лазареву в Киеве. Лазарева резко осудила войну и на родину больше не вернулась. В прошлом году в России на нее завели уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. Так теперь называют осуждение военной агрессии. Татьяну заочно арестовали и заочно приговорили к 6,5 годам лишения свободы. Сегодня актриса ведет на YouTube программу «Где я?» про самых уязвимых иммигрантов, детей и подростков из Украины, России и Беларуси.
Какую сверхзадачу вы себе ставите?
Если говорить пафосно и сверхзадачно, да, то это, конечно, какая-то помощь и поддержка. То есть очень хочется помогать людям не бояться жить и подростков. тающим людям тем более, потому что им страшнее, чем нам, гораздо больше. Мы все были подростками, мы сами прекрасно, вы даже прекрасно, мы с вами помним какой-то сложный период, и как важно в этом возрасте найти какую-то опору, потому что на себя у тебя опоры еще нет. Это мы уже взрослые, мы уже, так сказать, опыт сын ошибок трудных у нас очень большой, мы уже понимаем, куда можно опереться, наступить, да, а вот здесь вот нет. Но у них этого еще нет пока, и для меня очень важно читать комментарии, когда их пишут, и если вы посмотрите, обязательно напишите. И особенно приятный, конечно, комментарий от взрослых людей, возможно, даже не родителей, подростков, которые пишут, что они благодаря этому видео получили какую-то вот поддержку и помощь своему собственному внутреннему подростку, который всегда у нас есть, и мы всегда в чем-то испытываем неуверенность. Вот, пожалуй, эту уверенность я бы хотела давать людям.
Вы общаетесь с подростками, у них есть мама и папы. Как они относятся к вашему проекту? Были ли у вас какие-то с ними противоречия или иной взгляд на жизнь, на мир?
Я специально не общаюсь с родителями. Они не являются фокусом моего интереса в этой истории. Но, естественно, все общение с подростками идет через родителей. Этим занимается продюсер. Там еще один продюсер. В общем, да, я с родителями не общаюсь. Но, конечно же, надо сказать, что большинство из этих подростков, когда мы начинали этот проект, они вообще не знали, кто я такая и почему ко мне нужно идти. Поэтому, конечно, их в 90% отправляли родители и говорили: вот Лазарева что-то делает про подростков, тебе надо. Вот, так что как бы опосредованно мы с родителями имеем в виду, что мы друг другу доверяем.
Лазарева тут.
Да, Лазарева тут, здесь и там, где я есть, значит, да.
Чему вы у них учитесь? Общение – это всегда обоюдный процесс.
Да, это я очень многому учусь, правда. И в каких-то маленьких деталях, как они себя ведут. Для меня это новый мир. Я уже пожилая, пожившая женщина, я его не очень, не всегда понимаю, не очень понимаю, как он устроен. Я через них понимаю, как устроен этот мир, как устроены их отношения, как они к нему относятся. И таким образом я очень учусь тоже.
Ваши дети тоже прошли эту адаптацию за границей. Вот какой опыт вы извлекли? Стали ли вы домом советов для тех детей, с которыми вы сейчас работаете?
Ну, слушайте, с моими детьми, по крайней мере, это тоже обоюдопроцесс такой. Я всегда у них училась и учусь до сих пор. Каким-то вещам, которые мне кажется, что они странно поступают, а я бы так не поступила, но я им не говорю, что типа «нет, вот так не делай». Делай, как меня бабушка учила. Я, наоборот, присматриваюсь, почему мне ужасно интересно. Я у них спрашиваю, а почему ты так поступаешь сейчас? И в этом смысле, конечно, мои дети, мне, я могу им задавать гораздо более такие интимные вопросы. Ну, как бы не интимные, а тонкие, да. Я их давно знаю просто, и они меня. Вот. Ну, и, соответственно, с этими подростками то же самое, я как будто бы все время у них чему-то учусь и удивляюсь. И вот это очень важное качество как раз для взрослых, которые их окружают. Мы почему-то привыкли к тому, что... Ну, как почему-то? Мы привыкли, что в нашей жизни нас учили взрослые люди. Но мир так стремительно не менялся в нашей жизни. Было один раз, но это было недолго и быстро закончилось. А сейчас вот эта технологическая, конечно, революция, которая происходит, я себя чувствую не очень уверенно.
Принято считать, что американский котел плавит, и уже второе поколение родителей, когда приезжают, эмигрируют, дети становятся настоящими американцами. Испанский котел плавит?
Вы знаете, я не думаю, что это прям вот так, вы говорите, принято считать. Я не думаю, что это в 100% случаях так происходит. Если, ну вот я, например, я не ассимилируюсь в испанскую жизнь. Я все-таки связываю себя еще с какой-то профессией, которая у меня есть. Она русская, с русским языком связана. Вряд ли я смогу здесь на уровне своей профессии работать на испанском языке, там, на условном телевидении или радио. Не смогу. А ассимилироваться здесь, чтобы получать какую-то профессию такую низовую, как там посудомойка и уборщица, мне кажется, пока рановато, я еще себя вполне реализую в этой своей профессии. Поэтому вот у меня такой случай, да, кто-то приезжает, учит языки и входит. Это, как правило, входит в жизнь. Вот, как правило, люди все-таки помоложе. Что, как получится у людей, допустим, у моих детей, вот они сейчас выбрали себе пока Португалию, им нравится, двое старших детей живут в Лиссабоне. Но я чувствую, что этот мир, его границы географические сейчас претерпевают какие-то сильные изменения. То есть ты можешь разговаривать на вот этом английском языке, который стал все-таки победил, да, все языки экономические, естественно, и жить в любой точке мира, ну, если у тебя есть такая профессия, разговаривать, то есть на этом языке со всеми практически. И здесь уже про ассимиляцию довольно сложно говорить. Поэтому у каждого своя история.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.